В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Ведет передачу Михаил Соколов. Сегодня у нас гость, известный экономист Сергей Алексашенко. Ну, а война в Украине продолжается. Канцлер Германии Олаф Шольц в телефонной беседе с президентом Путиным потребовал немедленного прекращения войны в Украине. Швеция и Финляндия готовят заявки на вступление в НАТО. Идет согласование 6-го пакета санкций Евросоюза, включающего постепенное введение нефтяного эмбарго. Великобритания внесла в санкционный список родных Владимира Путина. Ну а Россия объявляет об ответных мерах против компаний так называемых недружественных стран. Экономика России на этом этапе адаптировалась к кризису, утверждает президент Владимир Путин.
В свою очередь, Россия уверенно справляется с внешними вызовами. Постепенно замедляется инфляция. За прошлый месяц ее темпы сократились в несколько раз к уровню марта. На фоне рекордного положительного сальдо внешнеторгового баланса укрепляется и курс национальной валюты, рубля. В текущем году он демонстрирует, наверное, лучшую динамику среди всех валют мира.
Ну, кроме того, Путин говорил о том, что и товарные запасы в сетях восстанавливаются, и спрос пришел в норму, но беспокоит его действительно инфляция, которая достигла 17,5% по его словам. Сергей Иванович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вопрос такой, собственно, как вы прокомментируете вот эти официальные оценки состояния военной экономики России?
Ну, мне кажется, что Владимир Путин не читал доклад Центрального банка. Он называется, правда, о денежно-кредитной политике, но вообще-то говоря, там рисуется сценарий развития российской экономики на ближайшие 3 года. Вот. И то, что он сегодня рассказывает, ну, с одной стороны, это все правда, но как у экономиста всегда это бывает с одной стороны, с другой стороны. Uh-huh. Да, потому что, когда он говорит о том, что инфляцию погасили, ну да, ее погасили, но только она выросла стремительно там, за одну неделю, и достигла 10% в месяц по сравнению с тем, что в 2014 году она через полгода достигла 4%. И прогноз там, того же самого Центрального банка 20-23% инфляции в этом году. Ну, в общем, так, не слабо, да, причем, в моем понимании, это такой оптимистический прогноз достаточно.
То есть, может быть и хуже?
Может быть и хуже, а самое главное, что Центральные банки, не случайно ссылались на его доклад, они говорят, что фактор неопределенности очень высок. В любом прогнозе, который мы сегодня делаем, потому что никто не понимает, насколько снизится товарное предложение. Да? То есть, ну, что такое инфляция? Инфляция – это спрос населения. У населения есть какое-то количество денег, есть какое-то количество товаров. Ну, очень грубо. Причем, если товаров становится меньше, то, значит, цен становится выше. Вот, там, последний обзор там, рынка авто, как сказать, страхования. Да, сколько? В среднем стоимость запчастей при ремонте машин выросла на 30%. При этом все сервисные центры говорят, ну, еще месяца на 2-3 у нас запчастей хватит. А потом все. А потом закончится. Он говорит, со старыми моделями мы еще справимся, потому что там есть БУ, можно что-то разбирать, покупать. А на новой модели автомобиля ничего нет.
Вот, есть... Ну, про автомобили мы отдельно поговорим. У нас как раз на эту тему есть сюжет. Я хотел вот спросить еще об одной позиции. Ну, вот якобы у властей России, тут некоторые пишут, есть развилка. Или НЭП, так сказать, снятие массы ограничений для бизнеса, и вот оно само собой оживет все, даже в таких трудных условиях санкционных. Или дорога, наоборот, к мобилизационной экономике в Советский Союз. Как бы крайние точки зрения, да?
Ну, они крайние, и я бы сказал так, что мобилизационная экономика мне вообще представляется нереальной, ну, хотя бы потому, что, вспомните, ну, лучше меня, как историк, да, ведь Советский Союз, который в 1941 году подвергся вот такому массированному нападению, массовому, как тяжелейшему нападению со стороны Германии, начал перестраивать экономику на военные рельсы с самого начала. И по большому счету...
Ну, это еще промышленность... с конца 20-х годов.
Даже вот начинаем... Там же в чем? Европейскую часть захватывали, нужно было все переносить на Урал. Да, и там все для фронта, все для победы. Вот, в принципе, там, Россия, советская промышленность начала производить в более-менее достаточном количестве где-то в начале 1943 года. Ну, то есть ушло на это 1.5 года. Это тогда, когда действительно все ресурсы страны были брошены на то, чтобы ковать там танки.
Ну, были запасы, был ленд-лиз.
Вот сейчас мы обсуждаем за счет чего воевали эти полтора года. Мы обсуждаем переход на мобилизационную экономику. Да? Вот. И при этом, ну, там опять, экономика любой страны того времени, она была достаточно примитивная. Да? То есть количество товаров было там ограничено, там количество услуг вообще было равно нулю, конкуренция, ну, такая сдержанная. И, в принципе, перевести там тракторный завод на танковый, ну, он изначально так проектировался. Перевести завод там швейных машинок на пулеметы, ну, он изначально так проектировался. Самолеты делались, не знаю, там, за три дня выпускался самолет, потому что он делался из фанеры, обшивался тканью. Да, ну, то есть вот эта та экономика, она позволила перейти на военные рельсы за полтора года. А сейчас, ну, мало того, что там, не знаю, какой-нибудь истребитель делается, не знаю, там, полгода, да, но, вообще-то говоря, построить завод по производству истребителей, ну, это еще там, не знаю, года три. Да, поэтому как сегодня перевести экономику на мобилизационные рельсы, что она будет производить? Если мы говорим о ресурсах государства, о финансовых ресурсах государства, ну, пока у Минфина все в порядке. Да, вот там есть отчет по 4 месяцам, появился. Вот пока Минфин не чувствует никаких проблем. У него, в принципе, есть вот эти 19 триллионов рублей накоплений Фонда национального благосостояния. За счет них Минфин там может достаточно долго держаться. Что еще?
Ну, а как же вот эти замороженные валютные резервы, так сказать, вообще на какую сумму там?
Нет, ну, сейчас, ну, смотрите, Михаил, вот я постоянно говорю об этом, что вот до введения санкций, до войны, я считал, что замораживание активов Центрального банка является одной из таких самых сильных действующих санкций, вообще возможных мер против любой страны. Но выяснилось, что вот эта мера, эта санкция, она не работает против страны, у которой очень сильная сальдо текущих операций, у которой экспорт превышает импорт. Ведь, в принципе, чем ответил там Кремль, чем ответил Центральный банк? Запретом на капитальные операции, то есть запретом на отток капитала из страны полным, тотальным. То есть нельзя. Нельзя вернуть кредит, нельзя репатриировать прибыль, которую вы заработали в России, в свою компанию. Центральный банк запретил текущие операции. То есть вы, как, не знаю, там, Норильский никель, условно говоря, вы не можете отправить дивиденды без получения специального разрешения иностранным акционерам. Вы, как, не знаю, Ситибанк, не можете там, в материнский Сити отправить дивиденды. Да, и так далее, и так далее. То есть есть куча ограничений, когда вот, ничего не получается. Да?
Ну, то есть получается, сейчас, что российская экономика отрезает себя еще и сама от
мировой. Да, и в результате на российском валютном рынке возникла ситуация, когда экспортные доходы валятся, что называется, в огромном количестве. Пока экспорт упал незначительно, а цены выросли более сильно, чем упал экспорт. И, в принципе, в такой ситуации Центральному банку валютные резервы не нужны. Ну, потому что он их может использовать только на валютные интервенции для поддержания курса рубля. Вот они ему для чего нужны.
Ну, вот с курсом рубля там вообще какие сейчас, чудеса. Сейчас.
Михаил,
63
Михаил,
за доллар.
Михаил, подождите, давайте по очереди. Сначала про замороженные резервы, давайте. Потом вернемся к курсу рубля. Это они вещи связанные. Да? Вот, и выясняется, что в принципе, вот в такой ситуации Центральный банк России, если он вот отказался от конвертируемости рубля, и конвертируемость рубля, она только по разрешениям, то в принципе ему валютные резервы не нужны. А раз ему валютные резервы не нужны, то, в принципе, мы их заморозили и заморозили. Дальше возникает отношение. А как же Минфин? У Минфина нет счетов за границей. У Минфина никакие активы за границей не заморозили. У Минфина все счета в Центральном банке Российской Федерации. Отношение банк-клиент. Клиент под названием Минфин приходит в банк под названием Центральный банк. И говорит, у меня там есть миллиард долларов, конвертируй в рубли. Пожалуйста, 63 миллиарда рублей получай. А что там Центральный банк делает? Он с одного счета, со счета Минфина, переписал на свой счет замороженные активы. Поэтому это они для Центрального банка заморожены. А для Минфина они не заморожены. Да, поэтому вот Минфин не потерял доступа к своим деньгам. Если сегодня 63 рубля за доллар, значит, Минфин получает 63. Завтра будет 56, он будет получать 56.
Так как-то невыгодно.
Послезавтра будет 156, Минфин будет получать 156. Вот сколько, какой курс будет, по такому Минфину будет
получается
получать.
Курс нарисованный?
Курс абсолютно нарисованный. Курс абсолютно нарисованный, потому что Центральный банк, ну, по большому счету, в ручном режиме решает, кто может купить валюту, а кто не может. Да, и, соответственно, ну, если вы определяете, там, вы, как, там, ну, там не глупые же люди сидят, они примерно понимают, сколько валюты приходит, им банки сообщают, сколько валюты сегодня будет на рынке. И вот они, там, не знаю, приходят, условно говоря, там, 5 миллиардов долларов сегодня будут экспортеры продавать. А они говорят, а у нас покупателей на 2 миллиарда. Ну, пусть рубль укрепляется. Вчера был 66, сегодня будет 63, а завтра будет 61. И вот, а в результате мы получаем заявление Путина. рубль укрепляется, рубль самая крепкая.
В два раза укрепился, по сравнению с падением.
Да ради бога, только выясняется, что этот рубль там никто купить не может, доллар никто купить не может, да, там, кому он реально нужен. Ну, а если он, вы его не можете купить, какая вам разница, сколько он стоит?
Ну, так многие и не покупают, потому что они не могут ничего физически, так сказать, ввести в страну.
Это вот вторая проблема.
Правда?
Да, это правда, да. И это означает, что вот помимо тех ограничений, которые ставит Центральный банк, есть еще логистические ограничения. Вы, как компания-импортер, можете купить валюту, показав документы Центральному банку, но при этом вы не гарантируете, что вам товар приедет в Россию. И тогда вы думаете, а нафига я буду покупать? Нафига я буду покупать, если я не уверен в том, что это приедет ко мне? Потому что сейчас нужно проплатить авансом. Да, сейчас нам под банковскую гарантию никто и российским импортерам не дает. Ну и зачем? В результате опять спрос на валюту снижается. Поэтому да, конечно, курс рубля, курс доллара, он абсолютно искусственный. И в принципе Центральный банк может, вот, что называется, подвинуть крантик и сделать его там 70, сделать его 80, чтобы Минфину было хорошо. То есть я думаю, что пока Минфин не начнет визжать, что вы с нами делаете, да, ну, собственно, ничего не будет происходить.
Хорошо, а вот отключение банков от SWIFT, вот сейчас еще собираются какую-то часть российских банков отключить, это какая-то сильная мера или она тоже себя не очень показывает?
Это вообще не мера, Михаил. SWIFT – это система передачи межбанковских сообщений, когда один банк передает другому сообщение. Вот мы с вами общаемся в мессенджере. Но если по каким-то причинам мессенджер перестанет работать, мы с вами можем перейти на WhatsApp. Или перейти на Telegram. Или перейти на Signal. Или перейти на смс-ки. Но мы найдем с вами способ пообщаться. В крайнем случае, там, будем звонить друг другу по телефону. Вот то же самое и у банков. Да, SWIFT – самая удобная система. Потому что к ней там 11 тысяч банков в мире подключены. Она интегрирована с большинством банковских систем. То есть вы один раз набираете платежку, она там автоматически у вас проходит по всем системам. Но если ее отключить, ну, есть другие системы.
Вообще есть ситуация, насколько я понимаю, что, так сказать, российские банки, даже которые не под санкциями и со SWIFT'ом, все равно не могут деньги перевести. У них просто платежи не принимают у многих.
Я про такое не слышал. Я про такое не слышал, Михаил. Да, что вот банк, у которого, который не под санкциями, чтобы он не мог перевести платежи, я такого не встречал.
Ну, я сталкивался с таким сообщениями об этом. Хорошо, давайте все-таки немножко вот цветом для России, о нефти, на чем все держится. Вот интересные данные дал сегодня журнал «Экономист». Давайте мы посмотрим, послушаем.
За время войны в Украине против России представители ее власти ввели столько санкций, что это позволило России обогнать даже Иран и стать самой санкционированной страной мира. Несмотря на это, дела Владимира Путина не так уж и плохи. Журналисты издания The Economist проанализировали, как чувствует себя Россия в условиях санкций. Россия по-прежнему получает около 1 миллиарда долларов в день от экспорта нефти и газа. Россия перестала публиковать данные о своем экспорте. Журналисты издания проанализировали данные импорта стран, закупающих российские энергоресурсы, и пришли к выводу – экспорт России даже вырос на 8%. Также эксперты замечают, что Россия наращивает импорт в Индию, Китай и Турцию за счет скидок на продажу нефти, угля и металлов. Санкции позволяют продолжать бесперебойную продажу нефти и газа большей части мира, а скачок цен на энергоносители еще больше увеличил доходы Москвы. Даже если ЕС примет решение о запрете покупки российской нефти, чему может помешать позиция Венгрии, эмбарго будет вводиться поэтапно и настолько медленно, что импорт нефти из России в этом году сократится всего на 19%. Полное влияние этих санкций Россия почувствует только в начале 2023 года. К тому времени Путин накопит десятки миллиардов для финансирования войны.
Ну вот такая вот ситуация по оценкам экономиста. То есть, получается, вводятся ограничения, но сейчас они, так сказать, введены Соединенными Штатами, там, Великобританией, кажется, Канадой. Вот. Ну и есть как бы добровольный, да, отказ от покупки российской нефти. Но даже если будет введено эмбарго, например, европейскими странами, что дальше-то будет?
Михаил, смотрите, вот хороший репортаж. Только я не люблю, когда мухи и котлеты смешиваются в единую массу. Я вот
давайте все-таки...
Да, вот знаете как, давайте мухи отдельно, котлеты отдельно. Пункт первый. Когда у вас добыча нефти падает на 19% в течение одного года, при том, что ВВП экономики падает, там, не знаю, по прогнозу, на 10% или на 12%, то, вообще говоря, это катастрофа. Да, это означает, что у вас нефтяная промышленность сжимается, ваша основа сжимается гораздо быстрее, чем ВВП. И это означает, что вам мультипликативный эффект, или, как говорит Центральный банк, сейчас модное слово, секвенциональный, то есть последовательный, sequential, да? Вот, он оказывается еще сильнее, потому что нефтяники не получают денег, там, меньше зарплаты, меньше ДТ, больше расходов, чтобы зацементировать скважины и так далее. Там останавливаются нефтеперерабатывающие заводы, потому что нефтепродукты Европа не покупает. Одним словом, много или мало 19% – это очень много. Да, вот если Россия действительно, я, честно говоря, считаю, что до конца этого года падение добычи нефти в России будет меньше. Ну, то есть не 19%, а там 15% – это уже очень много будет. Да, поэтому вот эта оценка, ну, это дофига, честно скажу. А второе. Вот мне кажется, что вообще это неправильная постановка вопроса, и как на уровне целеполагания. Давайте перекроем экспорт нефти из России, и тогда у Путина кончатся деньги на войну. Да не кончатся у Путина деньги на войну. Помните свадьбу в Малиновке? Бери, бери, я себе еще нарисую. У него всегда есть в руках печатный станок. Он армию финансирует за счет рублей. Ему вообще говорят, доллары для этого не нужны. Да, и вот мы уже говорили, я уже говорил, да, что вообще говоря, у Минфина есть 19 триллионов рублей резервов.
Ну, 19-то они как-то могут иссякать начать.
Смотрите, 19, чтобы вы понимали, 19 триллионов рублей – это больше, чем расходы Минфина до конца этого года, которые у него по плану. Да, вот Минфин, в принципе, может все расходы этого года профинансировать. И у него еще деньги останутся за счет резервов, не собирая налогов. Поэтому думать о том, что какая-то одна санкция, вот там, даже с нефтью связанная, да, что она приведет к тому, что у Путина закончатся деньги, это неправда. Да, потом, ну, дальше нужно хорошо понимать, что в Европу по трубе, по нефтепроводу, идет, не знаю, там 17% экспорта российской нефти. Остальное все идет по морю. Да, или по трубе в Китай. Вот, в принципе, там я логистически рассуждаю, да, что перебросить то, что идет по морю в Европу танкерами, можно перебросить там, в Индию или в Китай, это будет стоить дороже. За это придется заплатить.
Но ну, они скидку дают
Индии. Отлично. Но это означает, что я продать смогу. То есть у меня...
Но дешевле.
Да не важно. Не важно. Михаил, мне как нефтяной компании и $70 за баррель хорошо. И Минфину хорошо, потому что не бюджет спланирован по $44 за баррель. Вот не... еще раз. Все санкции Евросоюза, даже если они мгновенно будут введены, да, они вот не остановят войну. Потому что у Путина на войну идут рубли. Да, а дальше возникает третий вопрос. Там, ну, мухи, котлеты, не знаю, чего мы еще туда намешали. Варенье, джем. Да? Вообще-то говоря, текущие расходы на войну, они не очень большие. Потому что текущие расходы Путина на войну – это дополнительная зарплата солдатам, военнослужащим. И это зарплата новым контрактникам и зарплата на горючие смазочные материалы. Бомбы, ракеты, снаряды, пули, противогазы, все, что есть, они произведены давно. Оно на складах лежит. Вы за это сейчас ничего не платите. Да, конечно, можно считать восстановительную стоимость, что когда потом там, через война закончится, министр Шойгу или кто будет на его месте, или начальник генерального штаба, придет в Минфин и скажет, мы потеряли там, танков на столько-то, пушек столько-то, нам все это дело нужно восстановить. Но это потом будет, когда война закончится. Сейчас... Сейчас на войну это не нужно, тратить деньги.
Ну, сейчас ракеты заканчиваются какие-то.
Ну, смотрите, сложные. Мы не знаем. Мы
есть не такие знаем. Подозрения?
Есть подозрения. Есть мнение, что они заканчиваются. А есть мнение, что их еще хватит. А есть мнение, что вот там ракет для систем залпового огня, все эти смерчи, ураганы и прочее, что их еще там на 5 лет войны хватит. Да, которые на самом деле с точки зрения разрушения там, городов, инфраструктуры и нанесения там, ущерба для Украины, они не менее эффективны, чем эти высокоточные ракеты, которые попадают не туда. А это накрывает просто все поле, нету ничего. Да, поэтому вот и это иллюзия, это неправильная постановка задачи считать, что какая-то санкция может остановить финансирование войны. Не остановит никакая санкция. Вот, не, вот только если свет, да, солнце перестанет падать на Россию, там реки остановятся, да, и кислород от них отнимут, чтобы угольные электростанции газовые не горели, чтобы у них электричество закончилось. Вот тогда экономика остановится. Все остальное...
Хорошо, даже... А что с газом? Вот сейчас транзит газа в Европу через Украину упал на 30%. Там не используется польский участок. Ну и многие страны говорят о том, что они вот будут сокращать потребление российского газа, может и навсегда. Там СПГ будут строить, терминалы и все прочее.
А смотрите, вопрос, что сегодня на горизонте одна неделя или один месяц? Или что в среднесрочной перспективе на горизонте 3 года? Опять, да, мухи и котлеты делим. Угу. Давайте начнем. Здесь я начну с длинного горизонта. Мне кажется, что то, что происходит сейчас, убедило все страны Евросоюза, включая там Австрию, Германию, которые строили долгосрочные отношения с Россией и привязывали себя к российским энергоресурсам, что от этого надо отказываться. Что да, у России, возможно, будет место в будущем энергобалансе, ну, там, не знаю, 5%. И все. И это означает, что в течение 3 лет, или там, может быть, 5 лет, от российского газа нужно отказаться. И ему нужно найти замену. Для этого нужно, там, вот Германия решила построить там привести три плавучих завода, да, которые будут регазификацией сжиженного газа заниматься. Соответственно, они считают, что они уже в следующем году от российского газа смогут отказаться. Кто-то еще раньше сможет отказаться. А Германия – это крупнейший потребитель. Поэтому там через 3 года, через 5 лет, российский газ в Европе, в принципе, может быть.
Ну, то есть, вот с этой войной Путин ломает тот насос, который качал в Россию валюту.
Путин этой войной ломает Россию просто вот во всех, везде, где только можно. Ломает там экономические связи, да, энергетические. Когда Россия как поставщик энергоресурсов, она с европейского рынка уходит, исчезает, ее выкидывают оттуда. Россия теряет доступ к современным технологиям, потому что Россия их перестает поставлять. Там Россия изолируется на уровне простых человеческих отношений, да, потому что там россияне на самолетах Аэрофлота никуда не могут полететь за пределы Российской Федерации. Ну, кроме там, не знаю, Цейлона, Мальдивов и там, что еще у нас?
Турция.
И Турция, да, и страны этого, Евразеса. Вот и все. Да? Там, я не знаю, чего еще. Там россиянам обламывается, обрезается система доступа к современному образованию. Ну, то есть Путин ломает все, что только можно.
То есть в долгосрочном плане это катастрофа за катастрофой?
Это, опять, катастрофа, понятие такое, оно эмоциональное. Это, знаете, как вот есть, я даже не знаю, как сказать, вот рубит сук, на котором сидит. Да? Но вот проблема в том, что на этом суку сидит не Путин, а сидит Россия и российское будущее. Вот он рубит будущее, он рубит российское будущее. Он уничтожает будущее России. У России вот после Путина будет очень печальное будущее. Какой бы там прогрессивный премьер-министр или президент не пришел к власти, будущее России, там первые 5 лет после Путина, а то и 10 лет, оно будет очень мрачным, очень болезненным, очень тяжелым, и бедным. Вот, вот что делает Путин. Вот. Но возвращаемся, а теперь короткое.
В краткосрочной
перспективе польский участок газопровода, вот этот Ямал-Европа, который идет через Польшу, он уже с сентября прошлого года практически не используется. То есть по нему идут эпизодические поставки. Европа так или иначе начинает. Там сначала «Газпром» сказал, что он не будет продавать газ на спотовых площадках. Потом Европа начала искать постепенно другие источники газа. Если смотреть статистику, то с сентября прошлого года доля «Газпрома» на европейском рынке неуклонно снижалась. Просто европейские страны находили себе другие источники газа.
Ну вот Болгария, которая не захотела платить в рублях, насколько я понимаю, покупает теперь газ в Америке дешевле, чем
газ. Она не в Америке, ну через Грецию, через терминалы. Там, понимаете, вот в чем проблема, сейчас перескочим чуть назад, нефти и газа, да, что помимо того, что вы их должны где-то закупить, у вас там в стране, условно говоря, там в Венгрии, да, есть один единственный нефтеперерабатывающий завод.
Под российскую нефть.
И туда приходит одна единственная труба. Это дело даже не в том, их можно переналадить там, на другую нефть. Но к нему приходит одна единственная труба, которая ведет нефть из России. И чтобы этот завод не останавливал работу, и чтобы там нефтепродукты по всей стране были, нужно, чтобы появилась другая труба. Откуда-то из другого направления. Вот эту трубу надо построить. Так же, как и газовую трубу. То есть там достаточно легко. Ну, с газом немножко проще, потому что Европа вложилась за последние там, лет 10. Много построили газопроводов, и то не везде. Да и то там, не, там вот как раз там Словакия, Венгрия, туда не пришли газопроводы. Там. Болгария себе через Грецию провела. А есть страны, которые не построили себе газопроводы альтернативные. Поэтому вопрос, можно ли прямо сейчас отказаться? Нет, нельзя. В течение 3 лет? Да, можно.
Да, но еще одна история. Это то, что уходит из России, опять же, из-за войны, из-за репутационных проблем разные компании. Ну вот Альянс, например, страховая компания, только что сообщила. Siemens объявила прекращение бизнеса в России. Это обслуживание, кстати, электричек «Ласточка» и «Сапсанов». Значит, вот производитель бумаги «Светокопи» только что объявил об этом. В общем, это десятки компаний. И очень интересно, что происходит на автомобильном рынке и в автопроме. Давайте посмотрим.
В апреле 2022 года в России было продано около 33 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 78,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. С января по апрель текущего года россияне приобрели почти на 294 тысячи автомобилей, ровно на 43% меньше, чем за это же время год назад. Из-за российского вторжения в Украину и последующих санкций произошел разрыв работавших ранее логистических цепочек. Это привело к простоям заводов и острому дефициту автокомпонентов, в том числе полупроводников. Российская экономика испытывает трудности из-за остановки поставок микросхем из Тайваня, который занимает более половины мирового рынка. Останавливаются автомобильные заводы и сборочное производство электроники. Калининградский «Автотор» из-за проблем с поставками комплектующих ушел в корпоративный отпуск с 1 по 22 мая. Завод «Хавейл» в Тульской области остановлен, при этом сотрудники были отправлены в корпоративный отпуск. Его запуск ожидается 16 мая. «АвтоВАЗ» на сегодня остался последним работающим в России заводом по выпуску легковых автомобилей. Компания провела корпоративный отпуск в период с 4 по 24 апреля. Компания должна была накопить необходимый запас компонентов для обеспечения более стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске. Однако этого времени не хватило для того, чтобы найти необходимую для сборки всех моделей «Лада» электронику. И 4 мая «АвтоВАЗ» ушел в очередной корпоративный отпуск, который продлился с 30 апреля по 10 мая включительно. На фоне кризиса и нехватки комплектующих «АвтоВАЗ» вводит режим 4-дневной рабочей недели на производственных площадках в Тольятти и Ижевске с 6 июня 2022 года сроком на 3 месяца. Многие зарубежные фирмы объявили о приостановке деятельности в России, прекратив поставки и выпуск машин на территории страны. Евросоюз запретил поставлять в Россию предметы роскоши, в числе которых дорогие автомобили стоимостью более 50 тысяч евро. Россию покинули Renault, Volkswagen, Skoda, а также BMW и Mercedes-Benz. Автозапчасти в России подорожали на 30-50%. В связке с запретами на поставки авто следуют ограничения на экспорт запчастей. Глобального дефицита деталей пока нет, но по некоторым позициям сроки поставок уже увеличились.
Ну что, получается, автомобильная промышленность в России фактически уничтожена?
Да. Да. И это тоже заслуга Владимира Путина.
Придут китайцы и нас спасут, я слышу такие.
Китайцы придут и продадут те автомобили, которые они соберут у себя в Китае. Зачем китайцам? Вот, ну, представь, поставь себя на место китайца. Понимаешь, это тяжело. Вот вы получили АвтоВАЗ. И чего вы с ним будете делать? Вот он весь настроен на сборку автомобилей Рено. Комплектующие Рено, платформа Рено, запчасти Рено. И чего вы? Вот вы его получили. Вам на его переналадку, ну, не знаю, нам нужно потратить кучу времени и денег. А при этом не очень понятно, зачем. Вы те же самые автомобили, там, условно, миллион автомобилей для России можете произвести у себя в Китае. Зачем? Ведь это же принципиальная позиция Китая.
Почему? Ну, может быть, сложнее доставить, поэтому что-то лучше производить в России, собирать.
У Китая другая позиция. Это, кстати, вот ответ на часто задают мне вопрос, почему Китай там не делится с Россией своими технологиями. Можем ли мы у Китая купить технологии?
Вот, да. Ответ. Для самолетов,
например. Ну, самолеты Китай вообще не производит, поэтому здесь не о чем говорить. А Китай никогда не будет поставлять России технологии, потому что на этих технологиях Россия будет производить то же самое, что Китай. И выступать конкурентом с Китаю на тех рынках, где Китай сейчас их продает товары.
Ну, наверное, они будут еще и рисковать, чтобы вторичные санкции получить. Технологии-то взяты тоже.
Разные есть технологии, да. Но вот опять я ставлю себя на место там, китайского производителя, там, так, китайского министра экономики. Да? У меня есть выбор: там произвести миллион лишних автомобилей в Китае и продать их в Россию. Или там потратить кучу денег, китайские компании запустить, заставить пойти в Россию, чтобы они там собрали этот миллион автомобилей, чтобы в Китае не появились рабочие места, и с риском того, что там то ли дадут репатриировать прибыль, то ли не дадут, то ли введут какие-то ограничения, то ли доллар сегодня 60, то ли завтра он 160. Ну нафига мне все это надо? Я в Китае сегодня произвожу 17 миллионов автомобилей. И 18 могу произвести. Вам сколько надо, Владимир Путин? Миллион? Получайте. А вы хотите, чтобы я вам заводы запустил? Ну, тогда давайте, вы знаете, мне вот в этом месторождении отдайте долю, вот здесь отдайте мне долю, в «Газпроме» мне дайте 20%.
И скидку на газ.
И скидку на газ, скидку на нефть. Тогда мы поговорим. Да? Вот Китай же, в этом отношении они очень четко блюдут свои интересы. Да? То есть они там... Зачем? Зачем делиться прибылью? Это Путин там готов Китаю все отдать, что у него есть. Кроме природных ресурсов, по большому счету, ничего не осталось. А Китай очень четко считает каждую копейку, которую может заработать.
Хорошо, если коротко, а что будет с авиацией?
С какой?
Ну, вот там в лизинг были набраны самолеты, нет, смотрите, теперь их прихватили.
Нет, смотрите, они все украдены. Ну, то есть, чтобы мы понимали, все самолеты, которые были взяты в лизинг, они украдены. И там юридически, ну, как сказать, может быть, они по каким-то документам еще числятся. В России они числятся как принадлежащие лизинговым компаниям, но, в принципе, лизинговые компании их списывают постепенно в убытки. То есть, они считают, что они потеряны. Потому что там с 28 марта лизинговые компании перестали нести ответственность за их сервисное обслуживание. Да, то есть нарушен график сервисного обслуживания, и мы вообще говоря, ни мы, ни лизинговые компании не знают, что с самолетами после этого происходило. Какой дядя Вася, какую гайку там перевинчивал, какое программное обеспечение он там менял, какие карты он обновлял, мы ничего не знаем. Это означает, что стоимость этого самолета, которым там министр Савельев и там, его подручные украли у лизинговой компании, она резко упала. То есть мне, чтобы этот самолет кому-то продать, вот предположим, завтра Россия эти мне самолеты отдала как лизинговые компании. Я там должен провести какую-то огромную работу по проверке, там, он вообще работает или нет. Там все нормально. Это мне стоит огромных денег. То есть вот стоимость этих самолетов для лизинговых компаний равна нулю. Они их списали в убытки. Но Россия их получила. И дальше Россия себя поставила, авиакомпания, в первую очередь Аэрофлот, которая часть самолетов имеет в собственности. Сервисного обслуживания самолетов этих никто не будет производить. И запчасти к ним не будут поставлять. В том числе на те самолеты, которыми Аэрофлот владеет. В результате, собственно, Минтранспорт уже сказал, мы сразу, треть самолетов, которые у нас есть, мы их ставим на бетон. Они летать не будут никогда. И мы будем заниматься каннибализмом, постепенно разбирать их на запчасти. В хорошем сценарии к 2025 году количество пассажиров, которые возит российская авиация, упадет вдвое. Потому что будем летать только внутри страны. И в хорошем сценарии мы разберем каждый третий самолет. Каждый третий.
Хорошая перспектива.
В плохом сценарии мы разберем две трети самолетов. А мы не знаем. Ну, в принципе, у нас самолеты новые в основном. В принципе, повезло, да, вот как они не очень давно куплены или взяты в лизинг. Поэтому есть, конечно, надежда, что мы все-таки на третье остановимся. Но если будет плохой сценарий, то разберем две трети. Вот так вот. Вот так будет. Но летать будут. Я думаю, что летать будут до тех пор, пока не начнут падать. Да, ну, то есть просто как там первые там, три самолета упадут, и выяснится, что человеческий фактор при обслуживании самолетов в России играет важную роль, тут я думаю, что что-то может случиться, хотя плохо понимаю, как из этой ситуации выходить, не выйдя из всех остальных санкционных ограничений.
Хорошо, давайте еще несколько слов о войне. Вот сегодня Джеффри Сакс тоже тут кое-что сказал, что Россия совершила ошибку, недооценив решимость украинцев воевать и эффективность оружия НАТО. Однако другая сторона также переоценивает свои возможности победить Россию на поле боя, и будет война на истощение. Ну и вот, мол, надо выходить из этого, так сказать, тупика. Вот на ваш взгляд, экономически, кто сильнее в такой войне на истощение, вроде Ирана-Иракской или так далее, Россия или коалиция за Украину?
Хороший вопрос. Я думаю, что это вот как Иран-Иракская война лет на 10. Да, потому что, ну вот если просто сравнивать экономический потенциал России и Украины, то понятно, что там экономический потенциал России существенно выше. И Россия может наладить, там, ну, производить, может быть, там не очень быстро, но все системы вооружения у себя. С другой стороны...
Даже не имея комплектующих, которые использовались последние годы всякие.
Да, упростив систему вооружений, может быть, отказавшись от особо высокоточных ракет или еще чего-то, или отказавшись от производства, там, не знаю, комплексов С-400, С-500, которые с точки зрения противовоздушной обороны России не нужны сейчас, да, вот в этой войне. Вот, а с другой стороны, мы понимаем, что там западные страны пока готовы увеличивать поставки вооружения в Украину. Да, и как это, sky is the limit, да, только неизвестно пока, где эта граница проходит, хотя вот там уже Рэнд Пол, да, вчера в Конгрессе США, в Сенате заявил, что типа хватит. Мы там, в конце концов, я отвечаю перед своими избирателями, и уже неплохо было бы задуматься о проблемах
американцев. Это отдельный такой.
Первая ласточка погоды не делает, я понимаю, да. Но, в принципе, там, я готов предположить, что это вот такая будет война на истощение. Да. Дальше... проблема даже не в том, там, у кого потенциал больше. Там, проблема в том, что я не могу сконструировать условия мирного там, соглашения, которое устроит одновременно Путина и одновременно Зеленского, а точнее говоря, Зеленского плюс общественное мнение Украины. Да, потому что Путин хочет подпишет соглашение только где он сам увидит победу. Не то, что там продадут по российскому телевизору, а только где он сам будет считать, что это победа. Да? То есть, вот, да, я считаю, я так, а Путин считает, что мы победили, потому что я получил это. То, чего хотел. А Зеленскому нужно объяснить, что он не отдал ни пяди родной земли, да, выгнал агрессора и там освободил все, что только можно. Потому что на любое там отступление от этих позиций там украинское общественное мнение скажет «Еть». Да, типа «Меняем президента, проводим Майдан». Вот как свести эти две позиции? Получается, что война на истощение. Она может быть там не очень горячей. Ну, например, в моем понимании там какое-нибудь там Минские соглашения 3, да, там остановились, где стоим, и ведем переговоры, но при этом время от времени стреляем друг по другу, это же тоже война. Правда, то, что мы наблюдали в Донбассе вот эти 8 лет, там, с 14 по 22, ну, с 15, сначала 15, что же была война? Ну, просто стреляли там как-то не очень прицельно, там, слава богу, не очень много людей погибало от этого. Поэтому боюсь, что здесь и даже речь не в том, у кого больше потенциала, а проблема в том, что ни одна из сторон не может себе обеспечить такую позицию, которую ее устроит на переговорах.
Но финансировать Украину, скажем, у коалиции, так сказать, НАТО и союзников хватит денег? Опять, суммы огромные.
Михаил, вот если мы говорим о временном режиме полгода, думаю, что да. Если мы говорим о режиме, там, не знаю, 5-10 лет, не уверен.
Ну, у России тоже будут снижаться как бы возможности финансовые в этом. Мы же это обсудили.
Мы это обсудили, да. Вот у кого быстрее будут снижаться возможности, мы не знаем. Ну, вот, не хотелось бы, честно говоря, проверять, да, потому что ответа на этот вопрос не знает никто.
Путин рассуждает, что значит, будет мировой кризис, вот, инфляция в Европе растет, общественное мнение будет меняться, это сработает в его сторону в пользу снятия санкций, ну и какой-то такой вот победы над Украиной. А это реально, так сказать, что в Европе будет кризис? Вот в России мы видим кризис, а в Европе?
Ну, 23 февраля Путин думал, что он возьмет Киев за 4 дня, что Европа не объединится, а наоборот расколется, что никакого укрепления НАТО не произойдет, и что никаких серьезных санкций против России не ведут. Поэтому что думает Путин, честно говоря, в данном случае вообще не аргумент.
Но он принимает решение.
Нет, хорошо, мы сейчас говорим вот про экономику. Да? То есть с точки зрения Путина, он, конечно, кандидат экономических наук, так же, как и я. Ну, вот мне, честно говоря, он как экономист на меня не производит никакого серьезного впечатления. Вот. А то, что он говорит про экономику, ну, это я бы сказал так, что первокурсник говорит более вменяемые вещи. Будет ли кризис в Европе? Я думаю, что и в Европе, и в Америке будет замедление роста, может быть, даже минус, то есть рецессия. Но опыт показывает, что рецессия, она приводит к снижению инфляции. Да, потому что рецессия – это период, что называется, поджаться, да, когда у тебя ресурсы ограничены, когда ты снижаешь спрос. Те индикаторы, которые вот выходят в Америке, они показывают, что там доходы населения перестали расти и снижаются. Да, это означает, что давление на, там, вот, что называется, на инфляцию со стороны спроса, оно не будет расти. Мы видим, что в Америке там растут цены в основном в тех секторах, которые были наиболее задавлены в коронавирус. Да? То есть вот вся составляющая ну, структурная инфляция, которая была, да, она сейчас играет в обратную сторону. Мы понимаем, что в Америке там достаточно сильный эффект базы там, за счет того, что выросли цены на нефть. Сказать, что инфляция будет дальше расти, мне кажется, что вот сегодня на это никто не ставит. Все говорят, что да, она может там, скажем так, арифметически она должна снижаться, она может оставаться повышенной, не знаю, там, на уровне, предположим, 5% в год, что для Америки это очень много. Ну, про Европу примерно то же самое. Да? Но это не означает, что это вот будет каким-то разрушающим фактором, и что население во всех европейских странах, включая там, и в США также, переизберет там, действующее правительство, везде придут друзья Путина к власти. Мне кажется, что Путину удалось как-то задвинуть всех своих сторонников практически во всех странах Европы, да, вот так вот откровенных сторонников Путина вот уже не осталось. Поэтому
удалось еще добиться движения так, нейтральных стран Финляндии, Швеции,
да,
в НАТО.
Да, удалось приблизить НАТО к нашим границам, о чем мечтал Путин. Он уже долго говорил, что НАТО движется к нашим границам, НАТО движется к нашим границам, НАТО движется, вот дождался, сейчас там 1500 километров граница с Финляндией, будут границы с НАТО.
Финляндия электричество хотят отключить. Вот видите как.
Ну, значит так.
Хорошо, еще один вопрос. А как вы понимаете вот эти все разговоры про ядерное оружие? Брать всерьез этот ядерный шантаж?
хороший вопрос. Если кто-то знал, нам, мне кажется, что на сегодня российская, как бы сказать, официальная пропаганда, да, то есть вот Кремль не успевает вкладывать какие-либо нарративы, месседжи в голову российских дипломатов. То есть, грубо говоря, вот эта вот часть информационной войны, она отдана им как бы на откуп. Потому что все силы Кремля, вот такой кремлевской пропаганды, они направлены внутрь страны объяснять, что у нас все хорошо, что мы там санкции введены за то, что нас Запад не любит, да, и мы им успешно противостоим. В Украине вообще там идет такая мирная освободительная операция нашего населения, которое угнетали. Ну, как-то вот так вот. А что должны при этом говорить российские дипломаты, никто, ну, уже давно как-то не звучит. И мы видим, что вот эти разговоры про ядерную возможность использования ядерного оружия, они как звучат, как правило, из уст российских дипломатов. Помните, там года 3-4 назад там российский посол, по-моему, в Дании начал эту тему, да, вот как-то, а мы типа перенацелим ракету на Копенгаген. И как-то он сказал, и никакой реакции, никакого окрика из Кремля не последовало. Потом кто-то еще что-то сказал. Ну, кто-то еще сказал. Да? Вот поэтому я пока к этому отношусь как вот к самодеятельности в исполнении Марии Захаровой, которая выходит и говорит, в принципе, все, что хочет. Да, ну, то есть иногда она там доносит какую-то официальную информацию, но, в принципе, по большому счету, вот, никто всерьез не обращает внимания на то, что она говорит. Ну, хочется, ей кажется, что так страшно. Вот, поэтому мне кажется, что все-таки пока это не является такой официальной позицией или там, официальным стремлением Кремля, хотя там люди, которые хорошо знают Путина, люди, которые там, понимают его логику поведения, считают, что он будет дальше повышать ставки. И, собственно говоря, применение там, тактического ядерного оружия, это одна из возможностей повысить ставки в этой войне. Поэтому...
А есть другие возможности повысить ставки? На экономическом поле, например?
Я не думаю, что есть возможности повысить ставки на экономическом поле, потому что вот он уже попробовал отключить газ к Польше и Болгарии, и стало понятно, что это не работает. И, в принципе, даже если он отключит газ Германии, то уже есть подсчеты, что ну, там, где-то до ноября месяца европейская экономика может прожить без российского газа. Будет тяжело. В принципе, даже если зима будет не очень холодной, тоже удастся прожить. Что еще он может сделать на экономическом фронте, не очень понятно. Поэтому я думаю, что если у нее есть какие-то там, возможности повышения ставки, то это все-таки на военном фронте.
Хорошо. Ну вот вообще, каково ваше ощущение? Одна-то страна может успешно противостоять почти всему остальному развитому миру? Или это вот как бы на длительной дистанции окажется невозможным?
Да нет, конечно. Нет, что значит не может? Ну, смотри, Северная Корея может противостоять?
Ну, она не особо противостоит.
Ну, что значит
она
не противостоит?
Там закрылась...
Ну, она успешно противостоит, она успешно идет тем путем, который выбрала. Путь самоизоляции, путь опоры на собственные силы, путь идеологической чучхе, да, и путь создания ядерного оружия.
Ну, может, Иран ближе тут?
Иран, смотрите, ну, Иран, во-первых, он как-то вот бьется за то, чтобы его пусть и восстановили на мировой рынок. Во-вторых, там Иран продает нефть и, в общем, как-то там из-под санкций выскакивает. И все время проявляет стремление... Ну, по крайней мере, вот эта вот сделка, да, ядерная сделка, которую заключили там при Обаме, она, в общем, показала, что Иран, в общем, хочет вырваться из этой ситуации. Да, то есть не то, чтобы он вот горит желанием оставаться в этом положении навсегда. Собственно говоря, сейчас переговоры продолжаются, они там, может быть, так тяжелые.
Сейчас там беспорядки из-за повышения цен, громят магазины.
Перспектива интересная. Понимаете, как Иран же это такая, вот с одной стороны, в нашем понимании, это какая-то такая радикальная, такая клерикальная страна. Да? На самом деле там даже вот, ну, в этом режиме происходят свободные выборы политических кандидатов. Там кандидатов не пускают свободно на выборы, но, в принципе, два кандидата с разными точками зрения могут участвовать в президентских выборах, и никто не
в
знает...
В России тоже такое
и было. Никто не знает, стоп, и никто не знает результат этих выборов. Да дело же не в том, что люди с разными точками зрения. Дело в том, что в Иране действительно до подведения итогов, которые... Ну, я не слышал.
Над ними же есть высший надзор.
Высший надзор решает, кого допустить до выборов, кого не допустить. Ну, вспомните, да? Ведь, собственно говоря, кто там? Ахмадинеджад, да, вот эту ядерную сделку.
Да-да.
Ну, он же вот... Нет, не он, кто-то следующий.
Он же следующий президент.
А вот следующий, я уже забыл, как его зовут, да? Вот, звали, зовут. Соответственно, он шел на выборы с лозунгом, что я заключу сделку, да, и что нас выведут под санкции. И он под этим лозунгом победил. И Иран, это где мощное гражданское движение, да, оно основано там на борьбе с повышением цен, но тем не менее там в Иране вот, по сравнению с Россией, ну, там гораздо больше уровень гражданских и политических свобод. А Северная Корея, это вот как раз вот страна, которая осознанно говорит «нет». Нет, мы пойдем своим путем, и мы будем жить вот, и противостоять всему миру. Ну, видите, удается противостоять. Поэтому там может, сможет ли Россия? Да, сможет.
Стать Северной Кореей?
Почему нет? Опять, я думаю, что она не будет совсем Северной Кореей, она будет скорее ближе к Ирану, потому что Россия является важным поставщиком природных ресурсов, от которых мировая экономика не может отказаться. И это даже не столько там нефть и газ, а там какой-нибудь никель, палладий. Да, который там в современном автомобилестроении без российского палладия обойтись невозможно.
Скажите, ну а вот на ваш взгляд, вот лояльные Кремлю, такие авторитетные экономисты, и Кудрин, и Набиуллина, они пообещали вот этот кризис трансформации, я так понимаю, он осенью может состояться. Этот прогноз реален? Вот когда складские запасы начнут иссякать, вот то, что сейчас с автомобилями начнется и на других, так сказать, сферах деятельности, там тех товаров не будет, других не будет, там что-то невозможно будет починить, что-то купить, что-то сделать. Вот это вот не дестабилизирующий фактор современного политического режима в России наряду с войной?
Я вообще не считаю, что война дестабилизирует политическую ситуацию в России. Да, вот, ну, если смотреть, там, вот, как себя ведет российское население с политической точки зрения, ну, оно ведет себя абсолютно инертно и пассивно. Там можно объяснять, почему, да, там, и мы хорошо понимаем объяснение, но точно совершенно никакой повышенной политической активности мы сегодня не видим. Смогут ли стать экономические неурядицы? Ну, смотрите, опять, вот прогноз Центрального банка, он говорит о том, что вот эта вот структурная трансформация начнется уже во втором квартале. Там в третьем квартале она будет еще бы сильнее, а в четвертом квартале очень сильная. Но Центральный банк рисует, что в четвертом квартале этого года упадем на дно. Вот дно, нижняя точка, будет по прогнозу в четвертом квартале этого года, когда российская экономика ощутит все прелести и упадет там, между 12 и 16% по сравнению с четвертым кварталом, да, с четвертым кварталом 2021 года.
Ну, это какая-то как в 91-м году.
Да, примерно так. Примерно уже такая же скорость падения. После чего Центральный банк говорит, ну, еще год российская экономика будет барахтаться и искать равновесие. Будет строить там цепочки производственные, вот там АвтоВАЗ будет. Еще год. Будем топтаться вот где-то на этом.
Откуда цепочки-то?
Михаил.
Это вот... Ну вот я не знаю, в 92-м году, третьем, были челноки, например, да. Что челноки будут из Турции,
да,
возить.
Там, да, товары. Слушайте, ну а сейчас уже челноки поехали, ну такие они, там, челноки в промышленных масштабах, но они уже поехали там от всех госкорпораций, они поехали по разным странам, в Турцию поехали, в Индию поехали, в Китай поехали, пытаются там в Арабские Эмираты, во все страны поехали, пытаются договориться вот с теми странами, которые не присоединились к санкциям, о том, чтобы здесь что-то забрать, там что-то забрать, здесь что-то подкупить, там что-то подкупить. Вот, одним словом, смотрите, вот я возвращаюсь.
Но безработные
будут. Сейчас, Михаил, возвращаюсь к вопросу, давайте сейчас закончим. Вот самая тяжелая экономическая ситуация, она ну, где-то в конце этого года, даже по прогнозу Центрального банка, она будет вот дальше можно обсуждать. Там продлится она там, или сразу экономика начнет отскакивать на дне. Вот, я всегда говорю так, что в истории России там, с 91-го года никогда экономические проблемы не являлись основанием для политических протестов. Ну, не было такого. Вот не было, и все. Да, что бы ни происходило в экономике, инфляция там была, вспомните, там 20% в месяц. И никак это... Ну, можно, конечно, говорить, да, что инфляция 20% в месяц привела к тому, что в 93-м году партия Жириновского получила максимальное количество голосов.
Ну, почему нет?
Можно. Но сейчас-то этого уже нету. Да, можно. Да, но в 93-м году были свободные выборы, правда? Свободные. То есть они там было не больше 60 партий, что ли, участвовали, сколько, 57 партий какой-то, да, и там за любую можно было голосовать. Вот, поэтому сейчас таких возможностей для политического недовольства там, режимом, для политического недовольства, тем экономическим курсом и политическим курсом, который проводит Кремль, их просто нет. Поэтому население, скорее всего, будет молчать. Мой прогноз, что не приведет к политическим
изменениям. Хорошо, вот давайте мы послушаем население, собственно, что оно думает о прогнозах кризиса осенью.
А у нас в стране экономический кризис вряд ли будет. У нас все свое есть. Энергия есть и есть что покушать.
А он что, еще не начался? ну, может быть, новый виток?
Хуже будет точно.
Не будет ничего. Наша экономика, я понимаю, что справилась с кризисом. Есть небольшие наши, ну, рост инфляции, соответственно, но я думаю, что это временное все. Экономика возродится, и, по крайней мере, нынешнее укрепление рубля мне внушает оптимизм.
Мы сейчас все-таки находимся в достаточно сложной позиции по отношению к миру, и одним против всего мира противостоять очень сложно. Один в поле не воин. Поэтому я думаю, что кризис все-таки будет.
Конечно, будет.
А почему вы так считаете?
Потому что война идет. Становится хуже и хуже.
По-моему, уже сейчас экономический кризис. А что будет осенью, поживем, увидим.
Я думаю, наверное, не будет. Поэтому все будет хорошо.
А он не именно осенью, он уже в процессе, давно уже. Просто всех подставили. Прямым текстом, это коротко и ясно.
Ну, я думаю, то, что будет. Но все предпосылки этому налицо.
Я думаю, что не будет. Страна подготовлена. Все будет хорошо.
Если война закончится, то все встанет на свои места, я так считаю.
Я думаю, что не будет. Я в своей жизни много кризисов видела. Никакие это не кризисы. Это нагнетание только.
Я думаю, будет кризис.
Будет нас успокаивать, что все будет нормально. Так что я думаю, как была проблема решена, вы сами знаете, с сахаром, и это будет решено спокойно.
Среди населения доходы никак не увеличиваются, много теряют работу, также цены в магазинах безумно повышаются. Ну, кризис, я думаю, будет, но по каким причинам, мне сказать сложно.
Ну, настроение оптимистическими назвать трудно, правда?
Ну, и пессимистическими тоже. Я бы так сказал, навскидку 55 на 45, да, ну так.
Да, но, слушайте, мы еще не про безработицу не поговорили. Будет же массовая безработица. Такого еще не было в России.
А никто не знает. Никто не знает, насколько массовой будет российская безработица. И вообще, опять, мы смотрим на историю России вот эти 30 лет. Никогда безработица не была таким индикатором, который реально показывал экономическое состояние. То есть вот здесь с двух сторон. С одной стороны, там начальник областного ФСБ или городского ФСБ вызывает директора и говорит, попробуй только уволь кого-нибудь, я с тобой разберусь. Да? С другой стороны, российские рабочие, граждане, как это, работающие, они предпочитают числиться работающими, но при этом не получают зарплату. То есть вынужденный отпуск или простой, но самое главное, не увольняйте меня. Да? И поэтому вот сама по себе статистика, сейчас я чуть поменяю угол, да? Вот сама по себе статистика безработицы, она никогда не была репрезентативной с точки зрения экономической ситуации. Мне кажется, что гораздо более важным будет показатель падения реальных доходов населения.
Ну и насколько они упадут?
Опять, смотрите, вот как считаю я. Я считаю так, что вот там инфляция 20-25%, индексация зарплат и пенсий в бюджетной сфере будет, не знаю, там, процентов 10, и рост там, зарплат в остальном, ну, тоже 10. Значит, ну, там, 12, ну, 15. Получается, что там процентов на 15, на 13, да, реальные доходы населения в этом году должны упасть. Центральный банк придерживается более оптимистической точки зрения, говорит, что на 8-9. Ну, вот, но за это Центральный банк говорит, то на 8-9% в этом году упадут, и еще там на 4-5% в следующем. Ну, вот в результате у нас получается примерно одно то на то, да? Я говорю, что на 13 в этом году, а они говорят, что на 14 за два года. Ну, то есть, вообще говоря, там 14% это, грубо говоря, на 1/7. То есть, каждый там потеряет в реальном выражении там, каждый 7-й рубль своей зарплаты. Он станет меньше. Чувствительно это очень чувствительно. Да? По большому счету, опять, дальше мы делим население с высоким уровнем дохода, ну, который там может даже этого и не почувствовать. Да? Тем более, что там закроют поездки за границу, невозможно съездить в Европу на шопинг, придется тратить здесь. Ну, значит, как-то вот там они не почувствуют. А те, кто живут на пенсию или на минимальную зарплату, ну, послушайте, в стране средний уровень доходов на медианный, да, вот половина населения больше-меньше, там, не знаю, там 26-27 тысяч рублей на человека в месяц. Половина страны живет на 26 тысяч рублей в месяц. Вот их еще, да, на 15% в реальном выражении взять и ограбить. Как он сказал, кинули всех. Что там нас с нами всеми сделали. Да, вот так. это будет очень серьезно. Это гораздо серьезнее, чем безработица. Да? Потому что вот бедные люди, они будут, что называется, визжать от того, что им совсем уже плохо.
Но есть еще и человеческие потери, которые будут все больше и больше.
Опять мы не знаем. Да? С точки зрения, как там, человеческой жизни каждого человека, она бесценна. Да? Но там, с точки зрения макроэкономики, с точки зрения там, политических... Вот сейчас, с точки зрения макроэкономики, там, смерть там, 50 тысяч российских солдат – это не очень много по сравнению с тем миллионом, который потеряли во время коронакризиса. Ну, так, чтобы мы понимали. У нас же коронавирусный кризис, вот только, ну, что называется, мы про него забыли, но Россия за это там, сколько там, за 20 месяцев потеряла 1 000 000 человек. Поэтому будет не очень сильно.
Ну что ж, вот такой неоптимистический взгляд на ситуацию. Сергей Алексашенко, известный экономист, был в студии «Радио Свобода», вел передачу Михаил Соколов.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг»,